Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, всем доброй ночи. Я Дмитрий Потапенко, это «Курс дядюшки По». По-прежнему мы в эфире. По-прежнему говорим об экономике. О чем еще можно говорить? Ибо экономика и создает то, что есть вокруг нас. Все остальное тщетное и тлен. У меня в гостях Илья Якушевский, основатель и генеральный директор компании «Бастфор». Ну, тему я выдал как «Убер-автобус». Итак, давай, Илья, все-таки поймем, что же у нас происходит с автобусными перевозками, каков рынок, чего и, ну, а потом уже что-то туда полез, собственно говоря. Ну, сначала давай с автобусными перевозками. Что это за рынок, как он все сегментирован, что там за целевая аудитория?
Добрый вечер. На самом деле, это такой же вид транспорта, как и многие другие, как железная дорога, как авиация. И, наверное, автобусы в меньшей степени известны, потому что целевая аудитория несколько другая. Mm-hmm. То есть мы знаем, что еще буквально несколько лет назад ИЖД и авиабилеты продавались в офлайне. То есть были киоски, были офлайновые точки, то есть масса агентских точек в стране. И мы все ходили там за 30, за 40 дней до поездки приобрести билет. То есть все это изменилось, сегодня это удобно. Из приложений, из веб-сайта вы можете приобрести любой билет на авиа или железную дорогу. То же самое сейчас происходит, собственно, и с автобусными перевозками. То есть до сих пор билеты продавались автовокзалами, но сейчас, соответственно, спрос самих пассажиров меняется, то есть все хотят приобретать билеты удобно, удаленно, и, соответственно, автобусный рынок, так скажем, последним из самых популярных видов транспорта, который перетекает постепенно в онлайн.
Ну, ты знаешь, вот когда ты начал там вот такое свое вступление, что там автобусы, и как это было там, условно говоря, в 18 веке, я могу сказать, что за рубежом я регулярно пользуюсь автобусом. Именно как раз там, ну, условно говоря, из Чехии я езжу в Германию, потому что зачастую брать автомобиль, ну, особенно если вы едете там вдвоем, да даже втроем там с детьми, на самом деле, ну, по времени и с точки зрения такого веселого достаточно путешествия, не очень длительного, кстати, автобус крайне удобная вещь. И я могу сказать, что даже в Соединенных Штатах и в Европе, ну, путешествие на автобусе — это такая регулярная вообще история. И вообще переезд на автобус из города в город даже, ну, в данном случае из страны в страну, то есть ЕС. А у нас все-таки вот кто потребитель? Потому что там, я могу сказать, что очень разнообразный потребитель. Это и студенты, которые путешествуют, потому что это там дешевле. Там, потому что есть определенные там эти... там называется это как Европасс, он, по-моему, если не изменяет, поэтому ты меня поправь. Вот. Там есть и предприниматели, то есть я вижу, что, ну, то есть люди такие цивильные, там, в костюмах. Есть и семьи. У нас все-таки что за целевая аудитория?
Аудитория похожая. Также могу сказать, что основная масса — это, конечно, студенты, которые мне по карману, естественно, авиабилет, не всегда железная дорога даже по карману, поэтому автобусы они выбирают только с одной целью — сэкономить. Плюс, наверное, рабочая миграция, то есть у нас очень, на стране очень высокая, то есть крупные областные центры притягивают людей, собственно, на работу в каких-то областях. И поэтому ситуация такова, что сейчас нам порядка 50% это действительно рабочие мигранты, вот, и, наверное, остальное — это молодежь. Вот. В целом, на самом деле, рынок автобусных перевозок, наверное, скорее потребитель рынка автобусных перевозок, это довольно молодой человек, потому что люди в возрасте редко решаются на какие-то длительные переезды, на какие-то заработки отправиться и так далее. Поэтому в основном это, конечно, молодежь. То есть мы даже как-то смотрели по собственным продажам, это средний возраст у нас был в районе 30 лет.
Ну да, это все-таки такая... Люди только отучились, в общем-то, там, и только начали работать, если там мы берем студенчество какое-то такое. А, хорошо. По сути дела, в чем, если брать уже вашу историю, в чем ваше так называемое уникальное торговое предложение, если говорить?
Ну, мы делаем все то же самое, что в свое время сделали систему бронирования в авиации. То есть там была ситуация такая же. То есть многие авиакомпании продавали билеты через офлайн, через собственные кассы. Но порядка 30-40 лет назад появились несколько крупных систем, так называемых GDS, систем бронирования авиабилетов.
Типа Сирена.
Типа Сирена Travel, наша российская, да, есть заграничные аналоги Amadeus, Sabre и другие. То есть в целом им удалось удалось консолидировать рынок инвентаря, то есть они создали софт, которым пользуются замечательные перевозчики. И благодаря этому появилась возможность продавать билеты удаленно. Сначала это были, естественно, кассы. Сегодня по Москве вы можете ехать и наблюдать, там буквально через каждый там, не знаю, километр можно увидеть кассы авиа, ЖД билетов. Ровно такие точки офлайновые подключаются к этим системам бронирования. Так было довольно длительное время, как я уже сказал, порядка 30 лет. Но последние годы с развитием интернет-продаж, соответственно, начали появляться интернет-сайты, которые также подключаются к этим системам бронирования. В принципе, мы делаем то же самое. То есть есть масса разрозненных перевозчиков. Мы работаем вообще на самом фрагментированном рынке. Если авиакомпаний в России порядка 160, то автобусных перевозчиков порядка 9000. Поэтому, конечно, это, безусловно, большая сложность собрать такой огромный инвентарь. Но, с другой стороны, мы как система бронирования в том числе вот такую миссию несем. То есть к нам подключаются наши партнеры, агенты, опять же, продают билеты через онлайн. Плюс у нас есть свой собственный сайт по продаже билетов.
А, ну, так вот, как раз и у меня был фактически следующий вопрос. А как объединить-то? Потому что система бронирования даже по билетам, это как-то история, ну, опять-таки, малого количества игроков. И, скажем так, и определенно все-таки административного давления. Ну, потому что если мы возьмем там про самолет, ну, по сути дела, есть Аэрофлоты и все остальные, скажем так. Безусловно, все остальные компании что-то значат, но массовый игрок – это Аэрофлот. РЖД, ну, понятно, он вообще один. Там некоторым образом присутствуют какие-то достаточно странные, потому что я регулярный, так уж получилось, покупатель того и другого, там присутствуют какие-то другие как бы компании, вот, когда в поезде есть как бы другие вагоны, это называется, ну, там с каким-то другим набором, но все равно продажа идет через какого-то очень автоматизированного. Так вот, вопрос, а ну, вот какой-то регулярный перевозчик, условно говоря, не знаю, Москва-Тверь, как его подключить и каков его-то профит в этом смысле? Ну, он сам продает билет. Они же такие, они же вообще работают, что называется, с колес около дороги.
Смотрите, здесь ситуация проще. В первую очередь мы, конечно, являемся дополнительным источником продаж. То есть, если сегодня вся дистрибуция перевозчиков выстроена через автовокзалы или собственные кассы, они также имеют, например, около вокзалов, в каких-то удаленных местах, то в целом, когда мы говорим о том, что начинает появляться аудитория, желающая приобретать билеты через интернет, чаще бывает, что либо сами вокзалы не развивают интернет-продажи, либо развивают, но не всегда качественно, вот, либо сам перевозчик не имеет собственного сайта. И, соответственно, именно такая аудитория перевозчиков, прежде всего, попадает к нам. То есть, потому что у нас, естественно, есть какая-то аудитория, то есть, как я уже вам сказал, что к нашей системе бронирования подключаются различные агенты, вот, включая нашего собственного агента. Поэтому мы, скорее, для них сегодня являемся дополнительным источником дохода. И это понятно, потому что сегодня рынок в онлайне он гораздо меньше, чем рынок в офлайне. Он даже больше, скажем, 99% билетов сегодня продается в офлайне. Но 1% уже продается в онлайне. Естественно,
хотя, ты знаешь, извини, Илья, что перебиваю, вот в моем понимании, когда вот у меня как раз сегодня была дискуссия в компании Unilever, там был задан такой вопрос, который мне задают очень регулярно. Что вы думаете о e-commerce? И я всегда говорю, что e-commerce я могу в чистом виде назвать именно только продажу билетов. Объясню почему. Потому что во всех остальных случаях там другая схема отъездника. Вот только в продаже билетов я не взаимодействую ни с кем. Я бронирую место, оплачиваю электронными платежами. Получаю услугу, подходя, ну, условно говоря, не знаю, к тому же водителю автобуса, если у него есть электронная идентификация. И то есть я получаю услугу без каких-то промежуточных звеньев. Во всех других случаях, даже при продаже какой-то электроники, у меня есть взаимодействие, помимо того, что есть какой-то там якобы e-commerce, есть очень большая часть не e-commerce. Это мальчик-доставщик, который приезжает, как обычно, не вовремя, опаздывает часа на 3, приезжая не туда и привозя не то. И еще девочка, которая звонит не вовремя и еще выясняет какую-нибудь фигню. Так вот, вот в чем вот эта все-таки странность? С одной стороны, вроде как, в моем понимании, автовокзалы должны были бы отмереть, ну или так скажем, окошки должны быть закрыты, а рядом должен стоять терминал, где человек, в общем, заказывает билет. Почему этого не происходит, по твоим оценкам?
Ну, во-первых, экономика вокзала сегодня строится именно в билете. То есть, соответственно, сегодня есть тариф, который забирает перевозчик, то есть исконно его, что, собственно, за счет чего он оказывает услугу перевозки, за счет чего, собственно, его норма прибыли там, естественно, находится. И вокзал, естественно, сегодня, когда продает билет, он имеет с этого определенную доходность, и, наверное, там отчасти это его норма прибыли. Вот. В принципе, есть достаточно много вокзалов, которые тоже выходят в интернет, сотрудничают, опять же, с нашей системой бронирования, они к ней подключаются, и мы также помогаем им продавать билеты через интернет. И скорее здесь сегодня ситуация такова, что рынок действительно движется довольно медленно в онлайн, но мы знаем, что первые шаги всегда не быстрые. То есть, ну, аудитория начинает расти, и мы работаем уже порядка в 40 странах, в 7 из них довольно плотно, и в некоторых странах мы буквально там за последние 3 года совершили скачок там от, грубо говоря, 1% там до 10%.
То есть, это в каких странах?
Ну, это страны СНГ, то есть небольшие, понятно, Россия это самый большой рынок, самый сложный в том числе, потому что здесь огромное количество регионов и так далее. Везде регионы, опять же, разные, есть дотационные, есть менее богатые и так далее.
Ну, в целом... Поясни мне, вот смотри, извините, напомню, кстати, смс-портал 985-970-4545, можно на барабанить смс-чик и задать вопрос моему гостю. Вот объясни мне, вот я фантазирую, это фантазия, абсолютно побед сферического коня в вакууме, я директор автовокзала. Ну, как мне кажется, у меня есть помещение, которые я мог бы сдать, ну, это кассы, я называю своими именами. У меня есть сотрудники, которые вынуждены сидеть. У меня есть затраты на какую-то информационную систему, какая бы она ни была, а все равно не есть. Техника, которую надо обновлять, печатать и все остальное. То есть, есть некая процедура, как мне кажется. Ну, пусть не подключаться к тебе, а создать, условно говоря, свое собственное, или там спереть, или еще что-то. Ну, вот создать электронную всю эту приблуду, а эти помещения сдать, а людей уволить, мне кажется, что это было бы разумно с точки зрения поведения директора вокзала. Почему этого не происходит?
Это происходит. Происходит. Это уже происходит в Москве, происходит в других некоторых наших городах. То есть, дело в том, что действительно, многие вокзалы начинают брать пример, наверное, скорее там западных аналогов, когда автовокзал не продает билеты. То есть, действительно, вокзал оказывает массу услуг для пассажиров.
Ну, просто площадь берет, можно эффективнее использовать.
Но берет инфраструктурный сбор, соответственно, за въезд на вокзал с перевозчиков. И здесь даже экономика лучше, потому что по году она не подвергается сезонного вот этого скрытого продаж или наоборот, падения. И, соответственно, действительно, так в Европе, так в других странах, и уже, по крайней мере, Москва примерно переходит на похожую модель. Скажем, эта модель очень похожа на аэропорт, когда сам аэропорт не продает билеты, действительно, обслуживает пассажиры, поэтому есть аэропортовый сбор. И, в принципе, сегодня именно Москва первая, одна из первых, кто перешли, то есть автовокзалы Москвы перешли на схему, когда плату берут именно за заезд. Вот. А билеты, соответственно, они продаются либо самими перевозчиками, опять же, многие из них могут арендовать кассы, сами устраивать свою дистрибуцию. И во-вторых, есть достаточно много уже агентов, которые помогают эту дистрибуцию устраивать.
А когда ты говорил о развитии по там, странах СНГ, там просто другой рынок? Почему там все-таки больше объем вам удалось захватить, когда ты говоришь о 10%?
Раньше начали. Да, все очень банально. То есть мы сначала пошли в другие страны, а в родную страну пришли чуть позже.
Понятно. А если говорить, сравнивая наш опыт и зарубежный опыт, по твоим оценкам, сколько придется времени вложить в то, чтобы мы, условно говоря, пришли к той модели, которая есть за рубежом? Потому что, как мне кажется, тоже я сейчас пытаюсь вспомнить, но на вокзалах в Чехии и Германии есть кассы, но я не могу сказать, что там есть очередь в эти кассы. То есть я так понимаю, что эти кассы решают больше такой консультационный вопрос. То есть это больше как справочная, чем физическая продажа. Потому что всегда, я опять-таки не скажу за всю Одессу, я помню, что я всегда в автоматах эту всю историю покупал, сам даже билет. Причем он такой... зачастую даже он не имеет бумажного носителя. То есть ты просто забиваешь данные, а потом подходишь к водителю автобуса, и водитель автобуса просто сверяет твою ID и, в общем, welcome на onboard.
Мы тестировали терминалы, mm-hmm. действительно, в Москве, и люди ими пользуются. Ну, естественно, многим надо объяснять, как, mm-hmm. собственно, как ими пользоваться, как нужно приобретать билет, как вводить данные. То есть это такая довольно небыстрая история. Я согласен,
то есть это какое-то обучение. Да?
Ну, я согласен, что когда это делает агент, а не автовокзал, всегда это происходит не совсем быстро, скажем так, там, адаптация. Поэтому я думаю, я уверен на 100%, что сами вокзалы, конечно, будут уходить от прямой продажи через кассы. Скорее, это будут терминалы. Уже какие-то попытки есть, и я думаю, что их доля будет расти. Кстати, когда я говорил о том, что в онлайне продается 1%, здесь надо, естественно, сказать о том, что это процент скорее международных и междугородних перевозок. То есть есть же очень большой пласт региональных перевозок. И там, соответственно, периодичность рейсов, она другая, и необходимости покупать билет в интернет скорее нет. Потому что там я уехал на одном автобусе, 20 минут подождал, уехал на другом. Поэтому здесь скорее говорить о том, что в этом проценте доля международных и междугородних, она очень высокая.
Понятно. Напомню, 985-970-45-45 – это смс-портал, куда можно набарабанить смс-чику и задать вопрос. Здесь немаловажным аспектом, как мне кажется, еще является такое... момент – это обеление, потому что через, если делать все это через вас, то возникает момент слишком белого для перевозчика клиента и, соответственно, белых оплат. Ведь, насколько я себе понимаю и сужу, опять-таки, по тем перевозкам, которые я вижу там, как раз по России, вот такие, скажем так, из региона в регион, то здесь немаловажным аспектом, почему я бы на месте перевозчика к вам не подключался, ну, так, там, это мой частный автобус, там, или автобус хозяина, и, ну, водитель, там, может, в том числе и приворовывает, называя своими именами, то есть, там, продав 100 билетов, отчитавшись за 90, ну, и сам хозяин, в общем, тоже не сильно заинтересован в этой сильном обелении. Насколько это соответствует действительности?
Ну, во-первых, это есть. Но здесь довольно хорошо сейчас борется с этим государством, с его органов исполнительной власти. И, во-первых, там с прошлого года увеличены штрафы за посадку людей не на объектов автотранспортной инфраструктуры. То есть там, если я не спутаю, то по районе... Раньше штраф был 1000 рублей, сейчас уже 100 тысяч. И, соответственно, доля, так скажем, нелегальных перевозчиков, она заметно уменьшается. Это первое. Во-вторых, действительно, людям удобнее, так сказать, садиться на рейс на вокзале, потому что есть, опять же, какие-то удобства, зал ожидания, кафе. И я уверен, что я вижу там по нашим, например, пользователям, по нашим, собственно, клиентам, мы видим, что они становятся с каждым днем все требовательнее и требовательнее. Я не уверен, что история, когда где-то около 3 столбов человек, не знаю, решил сесть, то эта история долго продлится. Скорее, я вижу, наоборот, тенденцию, что люди хотят сервис, люди хотят качество. И мне кажется, по крайней мере, наш бизнес, и я вижу там наш рынок, собственно, на котором мы работаем, он сейчас подвергся этим изменениям, и сами, наверное, пользователи его стараются менять.
Если говорить об изменении парка автобусов, которые сейчас используются, ну, у нас много достаточно в прессе попадает случаев, когда неисправность автобусов, и в том числе подвижного состава, скажем так, это, наверное, будет более правильно. По твоим оценкам, насколько сейчас перевозчики вкладываются в обновление парка автобусов?
Ну, во-первых, это стало действительно сложнее, потому что довольно большой процент техники иностранного производства.
И, ну, она практически массовая. То есть, пальцем одной руки можно пересчитать, что у нас есть отечественных автобусов.
Отечественные есть, но здесь скорее в том, что изначально довольно большой процент иностранной техники. Естественно, за последние 2 года после ситуации с девальвацией, соответственно, сама техника выросла, опять же, в цене, если пересчитывать на рубль, и обслуживание выросло, и поэтому, конечно, содержать иностранную технику стало сложнее. Поэтому довольно много сейчас появилось, скажем, китайских автобусов, они действительно тоже иностранные, конечно, но качество их не всегда самое хорошее. То есть, по крайней мере, там есть несколько брендов, которые качество довольно хорошее поддерживают, есть несколько брендов, где действительно можно купить билет и не доехать до какого-то города, до конечного пункта, так скажем. Поэтому, на мой взгляд, действительно у переводчиков сейчас не самые лучшие времена, и, на мой взгляд, это как раз повод искать новые каналы доходности, опять же, пытаться продавать билеты через интернет, потому что это возможность, опять же, затащить тянуть на себя дополнительный пассажиропоток.
А если говорить о твоих конкурентах, ну, потому что я так понимаю, что агрегатор не ты один, ну, то есть такой вот предоставитель услуг. А насколько сейчас действительно агрегаторов много, и как они себя чувствуют?
Достаточно много. Я думаю, что у нас порядка 10 конкурентов в России. Страна большая, рынок огромный. И делаем мы примерно то же самое. Мне кажется, что здесь важнее качество продукта, качество сервиса. Uh-huh. То есть, потому что все равно конечные наши потребители – это пассажиры. И они все, как я уже говорил, требовательные. Uh-huh. И поэтому недостаточно сегодня построить техническое решение. Важно создать именно сервис, важно создать именно качественную услугу. Я имею в виду сейчас услугу по продаже билета. Uh-huh. То есть, если у вас отсутствует колл-центр, но есть техническое решение, такие случаи на рынке есть, то, соответственно, ситуация там в корне другая.
Uh-huh. Насколько много приходится работать в колл-центр?
Ну, мы обслуживаем порядка 60 тысяч звонков в месяц. Это уже довольно много. Но опять же, потому что достаточно много людей интересуются расписанием. То есть, это удобно. То есть, узнают...
Все равно все-таки живое общение нужно.
Конечно, обязательно. Потому что, во-первых, человек должен убедиться, что компания существует, что она надежная. Опять же, то есть, у нас до сих пор не только в автобусной сфере и в других сферах люди, ну, с опаской, скажем так, платят картами. Я имею в виду банковскими картами.
Ну, понятно, в интернете, да, нужно понять, что же там происходит.
Поэтому мы с пониманием к этому относимся, и мы именно поэтому содержим колл-центр, не только поддерживая, сопровождая пассажиров уже в процессе, там, скажем, поездки, а скорее именно для того, чтобы объяснить нашим клиентам, потенциальным, прежде всего, клиентам, о том, что мы там достаточно солидная компания, порядочная, надежная, в которой стоит покупать билет.
А колл-центр собственный или на аутсорсе его содержит?
Собственный.
Собственно, то есть вы пошли по...
Мы пробовали, и где-то у нас в каких-то странах действительно колл-центр на аутсорсе, но здесь у нас свой.
Угу. А с чем это было связано все-таки?
Мы считаем, что Россия ключевой для нас рынок, и здесь важно делать, тем более учитывая конкуренцию, которую я уже назвал. Uh-huh. Здесь, скажем так, все элементы нашего бизнеса надо делать на самом высоком уровне. Поэтому мы решили, что и обслуживание пассажиров – это ключевой фактор.
Чтобы... Где колл-центр-то посадили?
В Москве.
В Москве?
Да.
Ну, вы гуляете, потому что обычно колл-центр находится где-нибудь на выселках, где-нибудь там в очень далеких городах.
Я думаю, что нам пора об этом задуматься, потому что...
Потому что это ценник вообще конский получается, потому что здесь и по оборудованию, и по аренде, и по заработной плате называю своими именами. Почему?
Согласен, но мы как-то выходим из ситуации, во-первых, потому что используем виртуальный ОТС, во-вторых, у нас...
Не, ну виртуальный ОТС, она не, это как раз не самый дорогостоящий, самый дорогостоящий это люди, получается.
Согласен, но нам как-то пока справляется. Я, во-первых, считаю, там объем за месяц 60 тысяч звонков, это не такой большой,
ну, не цифра, большой действительно.
Цифра внушающая, но на самом деле это...
Ну, она такая, не вау, то есть, ну, про большую часть этих, там, например, тот же там МТС и все остальные, у них сидят где-то на выселках, то есть это в каких-то...
Не, согласен, это следующий наш шаг, который мы будем предпринимать.
Ну, да. А, напомню, 985-970-45-45, это смс-портал, сюда можно набарабать смс-очку и задать вопрос. Вот Дмитрий Мезенцев, спасибо за приветствие, задает сакральный вопрос. Как обстоят дела с кадрами?
На самом деле они стоят всегда не очень хорошо. Несмотря на огромный рынок и огромную страну, хороших специалистов мало, к сожалению. И чаще приходится их воспитывать внутри. Мы на самом деле любим верить людей, поэтому берем очень часто недооцененных специалистов. То есть у нас был опыт работы со звездами, но это всегда определенные проблемы. Поэтому я бы даже назвал, что сегодня мы скорее там возьмем человека из-под звезды и, наверное, попытаемся сделать так, чтобы он раскрылся в нашей компании. То есть именно для этого, собственно, функция там генерального директора одна из ключевых, разглядеть, собственно, в будущих сотрудниках именно тех людей, которые, скажем, за короткий период адаптируются и раскроются именно в компании. Но с кадрами действительно не так просто. Ну, работаем. У нас сегодня в компании уже 114 человек.
Я... Сколько?
114.
114.
Да, я честно скажу, что каждым горжусь.
Угу.
Вот, у нас очень хорошие люди.
Ну, это самое основное, потому что это зависит от команды. У тебя как раз очень человеческий бизнес, у тебя вариантов нету. То есть тут без вариантов. А вот у нас один из наших радиослушателей, он из Киева, он витиевато писал, но он зацепил одну тему, которую я хотел бы тоже вместе с тобой обсудить. Но они создавали в Киеве там аналог, по сути дела, ваш. И с чем они столкнулись, это с отменой рейсов. Как вы с этим работаете?
Смотрите, это очень хороший вопрос, потому что это как раз наш следующий шаг. Угу. Дело в том, что мы не оказываем услугу перевозки.
Да, я понимаю его.
Мы оказываем услуги по продаже билета. Да, мы агент.
Да, вы агент.
То есть, по сути, мы делаем ту часть услуги, которую не делает перевозчик. То есть ему дорого содержать сайт, развивать. Соответственно, вы знаете, что это иногда самое дорогое, на самом деле.
Может, да.
Включая маркетинг и так далее. Поэтому мы здесь в меньшей степени влияем на саму услугу, но мы приняли...
Но вы же являетесь ее конечным...
Я согласен, но поэтому в нашей компании с прошлого года, как раз с конца прошлого года, происходят значительные изменения. Угу. Во-первых, мы в феврале запустим абсолютно новый продукт с рейтингом перевозчиков, и, соответственно, мы не хотим сами решать судьбу их, скажем, нахождения в системе бронирования. Мы хотим, собственно, отдать это нашим пользователям. То есть, если им что-то не нравится, они недовольны.
Ну, это как TripAdvisor тоже, по сути дела, такое.
Да, естественно, мы хотим это делать честно и справедливо. Поэтому рейтинг позволит сразу изначально определять качественного перевозчика от менее качественного. Во-вторых, отмены здесь очень важный вопрос, когда они происходят. Например, там, когда довольно серьезные морозы, но техника может просто не завестись.
Нет, ну, серьезные морозы — это форс-мажор.
Конечно.
Но... Предположим, ну вот вы продали 10 билетов, а он, ему выгодно ехать там от 40.
Ну, такого не бывает. Во-первых, потому что мы работаем с официальными перевозчиками. Если они несколько раз, там конечно, какая-то доля неподачи автобусов на рейс есть, по-моему, там до 2 или 3 раз. Но в целом они могут потерять важнейшие документы, которые, собственно, являются ключевыми для осуществления этой деятельности. Паспорт маршрута, лицензию на перевозки. И, соответственно, вокзал может расторгнуть, опять же, договор. Поэтому, скорее...
То есть это маловероятно.
Вы знаете, это скорее касается нелегальных перевозчиков, то есть, которые действительно могут решить, там, не знаю... буквально там в течение 10 минут и отменить рейс. А что касается официальных перевозчиков, если честно, мы, естественно, руку на пульсе держим, там очень низкий процент. То есть я согласен, кто-то, извиняюсь за такое выражение, там попадает, но это реально очень редкий случай. То есть, ну, я вам скажу, что, наверное, в месяц мы сталкиваемся с отменами, ну, может быть, там в 5-6 случаях. Но при этом мы, у нас в день там порядка 1000 отправлений, там, может, больше.
Возврат билета производите?
Конечно, да. И даже здесь больше скажу, что мы возврат билета раньше делали, то есть ожидая реакции перевозчика, потому что мы должны были узнать о том, что, собственно, происходит с перевозчиком. Вот, потому что, мало ли, может быть, действительно форс-мажор. И вот немного затягивали, скажем, ожидания в связи с этим пассажира. Но вот мы буквально с Нового года приняли решение, что мы будем с пассажиром сразу же рассчитываться и сами будем дальше работать.
Ну, понятно, это регрессно выставляет, да, или договаривается.
Потому что нам очень важно сохранить отношения именно с пассажиром. Мы вообще считаем, что пассажир платит. Вся отрасль сегодня существует, и все игроки, включая нас, и перевозчики, и автовокзалы, существуют только лишь потому, что пассажиры выбрали автобус. Поэтому мы считаем, что это самое ценное на рынке, и мы должны за это бороться и предоставлять сервис на самом лучшем уровне.
Давай немножко прервемся. У нас сейчас небольшой перерывчик. Иногда надо зарабатывать деньги на рекламе. Это курс «Дядюшки По». Не переключайтесь.
Курс «Потапенко».
В эту пятницу после 11 утра в программе «Отцы. Дети и бизнес. Надо ли вовлекать детей во взрослые дела?» Обсуждаем в программе «Отцы. В пятницу после 11 утра».
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу после 21 часа слушайте повтор программы «Персонально ваш», гостем которой был политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей. Ведущие эфира — Ирина Воробьева и Оксана Чиж. «Персонально ваш» в пятницу после 9 вечера.
«Доехали» – это программа не об автомобилях, а о том, как их водить безопасно и надежно.
«Полный привод на льду» – такова тема программы «Доехали» в эту пятницу после 11 вечера. Ведущие эфира — Ольга Бычкова и гонщик, инструктор, автомобильный журналист Михаил Горбачев. «Доехали» в пятницу после 11 вечера.
Платоник Лав для семи неваляшек. Азартный плеер Валюха с Дэй.
Трамвайный Дудоний и обильные жменьки. Офис в день снегопада.
Кенгуру из города Филлах или верста Коломенская в кабриолете.
А также Дормидон Тамурович Тимуров-Козлевич. В программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
В пятницу за 12 минут до полуночи. С повторами в другие дни. We'll be right back.
в зависимости от того, когда вы слушаете эту программу.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Эхо Москвы. От винта.
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, мы продолжаем курс «Дядюшки По». Я Дмитрий Потапенко. По-прежнему говорим об экономике. У меня в гостях никуда не ушел Илья Якушевский, основатель и генеральный директор компании «Босфор». И мы говорили о клиенте, который является главным все-таки в нашем бизнесе. Как изменился клиент за последние годы?
Помолодел.
Помолодел.
Да, это наше тоже замечание. За последние 4 года мы увидели, что действительно все больше молодежи начинает предпочитать автобус. Связываем мы, наверное, с кризисными явлениями, потому что, опять же, железная дорога и авиация становятся не по карману. И мы видим, что, естественно, в первую очередь экономят те, кто пока, скажем так, не состоялся финансово, наверное, хорошо в жизни. Это в основном студенты, то есть, которые экономят, наверное, на всем, в том числе и на переезд.
А если говорить о направлениях, как-то изменился, ну, как это говорят, средний чек? Понятно, что клиент помолодел, а что происходит со средним чеком? Стал ли он путешествовать короче, или он, наоборот, стал длиннее? Стали ли более сложные, то есть сочетанные какие-то путешествия, или они, наоборот, стали там из точки А в точку Б, и не более того? Есть какое-либо изменение в этой части?
Для нас точно есть. По одной из причин, потому что мы продаем обратный билет. Должен здесь долю негатива сказать, что сегодня на многих, в многих городах вы можете купить билеты из точки А в пункт Б, но на этом же вокзале обратный билет вы не приобретете.
Чем это связано?
Одна из причин, потому что в стране порядка 20 станционных решений, и, соответственно, не все из них между собой, скажем так, соединены. И поэтому сегодня пассажир, я слышал истории, что они приезжают, например, в конечный пункт и бегут сразу же в кассу покупать обратный билет. То есть на нашем сайте такая возможность есть, и поэтому, естественно, это влияет на средний чек. То есть если сказать, если там рассуждать о среднем чеке в отрасли, то, естественно, он будет ниже. То есть благодаря тому, что мы эту проблему решили, опять же, подключаясь ко многим вокзалам, которые видят, скажем так, смотрят будущее правильно и хотят развивать интернет-продажи, то в связи с этим именно наш средний чек, он вырос.
Напомню, 985-970-4545 – это смс-портал, куда можно набарабанить смс-очку и задать в этой смс-очке вопрос. Насколько легко вокзалы идут на контакт?
Вы знаете, продвинутые, где...
Ну, вот слово «продвинутый» меня очень смущает. Просто я, ну, так волею судеб очень много. У меня бизнес связан там с ритейлом, общепитом, и вокзал является для меня таким с другой стороны. Я смотрю, зачастую приезжаю на вокзал и сажусь там на несколько часов, смотрю, что за клиент. То есть для меня очень это как срез общества. И вот когда ты говоришь про там продвинутые вокзалы, ну я вспоминаю очень, ну, городки там, скажем так, там 300 даже тысяч населения, там 100 тысяч населения. Ну, продвинутые, то есть там очень сложно найти, как мне кажется. Я хотел бы все-таки твою точку.
Я все-таки не соглашусь, во-первых, потому что, во-первых, это бизнес, и руководство вокзалов на самом деле довольно адекватное и профессиональное. И я почему употребляю слово «продвинутые»? Говорю, потому что те, кто решаются развивать интернет-продажи, они, естественно, смотрят в будущее. И, на мой взгляд, как бы в этом и есть продвинутость. Конечно, есть ряд вокзалов, которые до сих пор к нам не хотят подключаться. И мне кажется, они играют против пассажиров. Потому что именно пассажир сегодня требует возможность купить билет из дома, не выходя, собственно,
Не приезжая.
Из комнаты, да. И они приезжают в понедельник купить билет, чтобы уехать в пятницу. Потому что иначе может просто билетов не достаться. И мне кажется, в этом не продвинутость. Поэтому,
согласен.
Слава богу, мы находим партнеров довольно много. У нас сегодня подключено, я думаю, порядка 65% всего рынка. То есть, как я уже говорил, мы работаем и с вокзалами, и с перевозчиками, для которых очень важна дозагрузка. Но в целом, конечно, ситуация меняется еще и благодаря тому, что менеджмент вокзалов меняется. Приходят на многие вокзалы более адекватные управленцы, которые понимают, что сегодня интернет это...
Ну, один из каналов.
Ну, конечно, да.
А если говорить о расписаниях, насколько вокзал и вообще отрасль синхронизируют расписание? Потому что там вот сложная сочетанная там поездка, она зачастую может не состояться именно по причине того, что, ну, грубо говоря, расписание очень разорвано.
С расписанием уже проблема решена, то есть это, наверное, там порядка 10 лет назад была действительно такая проблема, когда автоматизация самих автовокзалов и автостанций была на низком уровне, то сейчас, собственно, многие построили свои собственные системы и в режиме онлайн, собственно, меняют расписание, обозначают какие-то изменения. И я думаю, что сейчас этой проблемы, если есть, то это совсем, наверное, небольшие какие-то города.
Ну, фрагментарно.
Да.
А если говорить о размещении внутри, вот у меня как раз, напомню, 985-970-45-45, это смс-портал, задают вопрос из Киева. Можно ли выбрать посадочное место? То есть внутри салона можно ли это выбрать?
Мы стремимся договариваться с нашими партнерами и перевозчиками, соответственно, и автовокзалами, чтобы такая возможность была. Сейчас пропорция скорее, наверное, 70-30. 70% случаев действительно место можно выбрать, 30 нет. Но опять же, это зависит не от нас, а зависит от желания самого перевозчика. Конечно, мы их убеждаем, что человек должен приобретать понятное место. То есть, кому-то нравится ездить там ближе, там, не знаю, к водителю, кому-то хочется ездить там, не знаю, ближе к окну. И мне кажется, это очень важно, дать возможность выбора. Поэтому мы здесь на стороне потребителя, опять же, нашего клиента, и стараемся, так сказать, его пожелания лоббировать в отрасль.
Ну, следующим этапом должно быть, как в авиакомпаниях. В общем, можно за выбор места, еще там определенного места, будет небольшая, но плата. Потому что в авиакомпаниях есть так называемый экстра спейс. Ну, и в международных автобусах, кстати, есть такие места, которые, ну, более комфортны, как я бы сказал бы так.
Опять же, это зависит от перевозчиков. Если они начнут приобретать автобусы, где действительно есть разный класс сидений, тогда, конечно, это будет внедряться.
А по твоим оценкам, как будет развиваться отрасль перевозок в ближайшие годы? То есть будет ли спад, потому что, ну, тот спад в экономике, который на сегодняшний день сейчас есть, он, ну, так широким бреднем идет по всем отраслям, но в том числе должен задеть формальным признаком и отрасль, соответственно, перевозок.
Знаете, общая ситуация в стране, не только в нашей, во многих других, соответственно, действительно кризис влияет. И, к счастью, здесь для нашего бизнеса, но, к сожалению, для страны, чем хуже ситуация в стране, тем больше пользуются автобусными перевозками. Ну, по одной простой причине, что люди экономят. И мы видим скорее рост рынка, чем, наоборот, какую-то стагнацию, или точно мы не видим какого-то уменьшения перевозок. Мы видим, что и перевозчиков в том числе больше появляется, потому что это интересный бизнес, он довольно маржинальный, то есть, если встать на хорошие маршруты, если оказывать качественную услугу, можно зарабатывать хорошие деньги. И плюс вход на рынок довольно дешевый. Я, конечно, сейчас беру сравнение с выходом на рынок авиации,
ну, понятно,
что стоит уже миллионов долларов. И, наверное, абсолютно без шансов создать свою частную железнодорожную компанию. Поэтому рынок автобусных перевозок с точки зрения бизнеса и с точки зрения предпринимателей тоже довольно интересен. Мы, на самом деле, в месяц встречаем десятки новых перевозчиков, которые вот-вот-вот, собственно, запускаются. И это тоже для нас большой плюс, потому что остается фрагментация рынка. То есть, как я уже говорил, повторюсь, что рынок очень фрагментированный, 9 тысяч перевозчиков. И, наверное, самый крупный из них владеет долей, ну, может быть, 0,5% всего рынка.
А почему не происходит тогда объединение каких-то инвестиций, в том числе каких-то...
Я думаю, это должно происходить. И, например, в Германии есть игрок, который владеет уже порядка там 70-75% рынка. Опять же, это вопрос инвестиций. И судя по тому, что наша компания получила инвестиции от крупнейших фондов инвестиционных, и довольно немаленькие деньги, там привлекли порядка 25 миллионов долларов. То есть, я считаю, что и следующим шагом, конечно, будут инвестиции.
Ну, должна быть консолидация отрасли.
Да. И я знаю довольно много инвесторов, которые на это смотрят, анализируют. Я уверен, что вот вы спрашиваете, куда пойдет рынок. Я уверен, что какая-то дефрагментация случится. Возможно, региональная, возможно, межрегиональная. Где-то 2-3 региона могут, перевозчик может создать какую-то сеть, например, 2-3 регионов. Ну, мне кажется, что мы на пороге перемен.
Ну, потому что сама логика, которая произошла в рынке тех же таксомоторных перевозок, она и даже грузовых перевозок частично, когда появляется там типа грузовичков, тот же Uber, тот же Get, то есть она вот идет в эту сторону, что идет такая стандартизация, консолидация, где-то появляются, да, появляются инвестиции как раз, ну, условно говоря, таксопарки начинают прихватывать какую-то свою долю такую большую. То есть вот она, эта логика, мне кажется, она...
Неизбежна, мне кажется.
Да, мне она так сама разумна. Если, да, ну вот у нас пишет один из наших радиослушателей, напомню, 985-970-45-45, Ираклий. Я незрячий и хотел бы узнать, можно ли устроиться в ваш колл-центр?
Я думаю, да. У нас есть руководитель, то есть он, ему, наверное, можно написать письмо, у нас есть email info@basfor.com. Соответственно, я думаю, мы с удовольствием рассмотрим.
Ну, я думаю, что да, это не является препятствием, потому что, в общем, я знаю, что инвалиды по зрению часто работают как раз в колл-центрах и совершенно спокойно, то есть без особых проблем. А предусмотрена ли страховка для пассажиров? Вот Андрей сказал.
Она включена в тариф, то есть каждый перевозчик обязан, соответственно, при продаже билета там такая страховка включена.
Угу. А как часто, собственно говоря, меняются маршруты? И меняются ли они?
Скажем так, наверное, 99% маршруты уже устоялись.
То есть это устоявшиеся,
конечно, да, даже советских времен, потому что, опять же, миграция еще там не знаю, за последние 20 лет она более-менее тоже устоялась. Поэтому я думаю, что появляются новые маршруты, но тут есть одна проблема, и сложно накатывать. Потому что сначала, естественно, пассажира нет, и мало перевозчиков могут позволить себе, ну, скажем так, поработать какое-то время в убыток. Uh-huh. Опять же, это нужно привлекать какие-то инвестиции, работать на запас. Uh-huh. И есть доля, опять же, вероятности ошибиться. Поэтому новые маршруты появляются, но крайне редко. Я думаю, что в стране порядка 10-15 новых маршрутов в месяц появляется.
Ну вот, опять-таки, СМС-портал 985-970-45-45. Есть такой вопрос. Ну, его вопроса не возникло, а просто... Реплика, скажем так. Есть сайт BlaBlaCar, то есть сайт совместных поездок. Ну, на самом деле, сайтов существенно больше. Вот это Леонид из Самары задает этот вопрос. Не вопрос, вернее, его реплика. Ну, вот насколько сайты совместных поездок для вас конкуренты? Ну,
конечно, конкуренты. Угу. Во-первых, потому что они предоставляют цены дешевле, чем автобусные перевозки. Не по всем направлениям, но по ряду точно. Вот другой вопрос, что... Качество, определенность, безопасность. Здесь, конечно, к вам вопросы есть. Я сейчас не кидаю тень на наших партнеров.
Скорее, ну, в данном случае скорее, это договоренность двух физических лиц. Да,
там. Скорее здесь, если вы хотите там отправляться, собственно, однозначно там с автовокзала, где есть удобство, здесь можно подождать в зале ожидания, сходить в туалет, купить, поесть что-то. Вот если вы хотите там ехать на автобусе, где наверняка опытный водитель, то есть и здесь, конечно, много плюсов, скажем так. Но сегодня цена, она тоже в том числе решающим фактором является.
Да, к сожалению.
И
да.
Если предложить меньшую цену, то аудитория может, конечно, уйти на часть этих перевозок.
Ну, насколько она просто большая? Вот мне кажется, что ну, здесь в реплике, что там нужно принимать меры, что это убьет отрасль, как мне кажется, ну вот, Леонид, я немножко сапеллирую, то есть сайты совместных поездок, они не очень высокие, то есть по объему рынка, то есть они не являются, то есть не являются конкурентом, но при этом они не являются... скажем, не держат большую массовую долю рынка. Поэтому, как мне кажется, может быть, это не так или
нет? Я считаю, что это аудитория людей, которые готовы рискнуть. И она есть, безусловно.
И она, наверное, всегда и останется.
Я думаю, что она, конечно, там в районе процента. Угу. Но я думаю, что есть часть людей, которым нравится, удобно.
Ну да, побеседовать опять-таки с водителем.
Во-вторых, там названная организация, это скорее сообщество, то есть комьюнити. Да.
Комьюнити, это никоим образом не... Ну, назвать это бизнесом крайне сложно. Потому что...
Ну, насколько я знаю, они, по-моему, не монетизируют.
Ну, наверное, да. Я не знаю, как сам агрегатор, да, потому что, надо сказать, в нескольких поездках я сам ездил и сам возил людей. То есть у меня такой опыт был как в одну сторону, так и в другую. Ну, я вот не более чем комьюнити. То есть я не вижу там бизнеса. Ну, то есть вряд ли это можно назвать бизнесом. Не более чем, наверное, компенсация, небольшая компенсация затрат на там бензин в лучшем случае, но никак не иначе. Естественно, вопрос следующий. Сопутствующие услуги. экскурсии ли, или еще что-то? Почему нет, или почему, или это следующий этап?
Я думаю, это следующий этап. Во-первых, потому что мы всегда различные гипотезы тестируем. Мы пробовали питание на борту. Угу. Естественно, мы пробовали Wi-Fi и смотрели, как это влияет. Конечно, влияет. Поэтому мы называем это апсейлом. Естественно, что-то мы будем внедрять, что-то будем пробовать. Но тут всегда такая двойная работа. То есть тут желание, опять же, перевозчика, желание наше. И в целом, конечно, наш идеальный мир выглядит так, чтобы в автобусе было там ездить суперкомфортно, был высокоскоростной интернет, было питание.
Это другие.
Ну, я вам скажу, что многие перевозчики все-таки стараются. И кофемашину, и стюардессу содержат, и туалет довольно чистый и приличный. Поэтому я хочу сказать, что внутри поездки, конечно, услугами отрасли будет обрастать. И я думаю, что-то смежное тоже будет появляться. Опять же, те же экскурсии, отели каким-то образом можно присоединять, потому что многие едут в чужой город, где нужно как-то остановиться. Я думаю, что это следующий этап.
А насколько хороша история, вот уже возьмем комфорт пассажиров не столько на борту, сколько на перегонах? Потому что я в течение месяца в прошлом году ездил, ну, такое... Это был, конечно, такой легкий трэш с дальнобойщиками. Я ездил по городам и весям. И, ну, я это, конечно, и так, в общем, знал, несмотря на то, что я езжу сам в личном автомобиле. Но во многих местах остановиться... Ну, во-первых, это дорого. Сразу могу сказать, что это там зачастую цена, как в Европе, а удобство, как, в общем, по... каком-нибудь третьеразрядном, там, не знаю, третьеразрядном отеле. Насколько вот сейчас есть так называемые, ну, остановки автобусов, то есть бас-стоп, который есть за рубежом, и это, ну, целый бизнес, а насколько у нас это присутствует?
Во-первых, конечно, пункты отправления и прибытия – это автовокзалы, то есть это стационарные объекты.
Но с ними еще хоть как-то.
Согласен, но остановки бывают, и я вам скажу, мы тоже здесь работаем, потому что нас не устраивает, когда остановка, ну, скажем так, не зарегламентирована, что она может произойти чуть ли не в кустах. Поэтому, вы не поверите, буквально недавно мы согласились на эксперимент организовать такие остановки. Потому что, опять же, там по требованию пассажиров часто происходит, человеку плохо, нужно остановиться. Или вот...
Ну и просто длинный перегон. Да. Да.
Поэтому мы об этом думаем. Мы считаем, что действительно остановиться нужно в очень качественном месте, где, опять же, по требованию пассажира должны быть какие-то услуги. Это могут быть заправки. То есть мы сейчас начали об этом думать и какой-то эксперимент все-таки сделаем в ближайшее время.
Угу. Ну, потому что у нас вот этих, ну, за рубежом это называется трак-стоп, где-то там называется бас-стоп. Ну, то есть у них... инфраструктура, то есть для них бензин это всегда вторично. У нас за счет того, что, видимо, ну, нашим, у нас всего там 6 наших нефтяных компаний, которые все государственные, им, в общем, нафиг не нужно, они качают бензин и все. А сопутствующий сервис они не развивают. Я просто ознакомился с буржуйской статистикой. У них все диаметрально противоположно. Они зарабатывают не на продаже бензина, а на вот этом сопутствующем. На стоянке, гостинице, на магазинчике, на, ну, там, где вот туалет платный, то и на туалете. Ну, вот на что-то сверх. Вот поэтому я как раз и пытался понять, а что же у нас происходит. Я так понимаю, что мы еще... В самом начале пути.
В самом начале.
Совсем-совсем. Хорошо. По вашим оценкам, что ключевое все-таки в сайте, чтобы им пользовались?
Я думаю, конечно, удобство. То, что действительно можно сделать сайт, который неудобен. Очень много шагов для покупки билетов. Опять же, непонятный интерфейс. Я думаю, что продукт в первую очередь должен быть удобен пассажиру. Вот. А во-вторых, соответственно, бренд. То есть он должен быть надежным, у него должно быть, о нем должно быть знание. И мне кажется, сайт без бренда, ну, наверное, это неполноценный сайт. Когда мы говорим о довольно известной компании, которая позволяет бронировать отели, то есть мы уже не смотрим на нее как на сайт, мы уже одним ее брендом понимаем, что за этим следует сервис самого высокого качества. Вот, мы стремимся именно к этому. Мы считаем, что продукт должен быть хорошим. Ну и наш бренд должен нести за собой долю гарантии нашим клиентам о том, что здесь произойдет продажа билетов, покупка билетов надежным образом, удобным. Вот. Поэтому мы и пытаемся влиять на саму услугу, потому что нам не совсем понятно, как можно здорово продавать билет, но когда сам автобус там является, и сама перевозка является некачественной. Поэтому мы стараемся сейчас как-то пытаться влиять на саму отрасль.
А насколько в эту отрасль входят, условно говоря, те же, не знаю, турбюро, которые оказывают тур-услуги, сами перевозчики, которые имеют уже наработанные маршруты? Я имею в виду как раз в отрасли, в данном случае, когда я говорю про интернет-приложение, ну или сайт.
Дорогое занятие, это первое. Не все хотят, собственно, вкладываться, и нет возможности. И скорее... Конечно, сложно переводчику построить качественный сайт. Действительно, он должен быть, мне кажется, сайт-визитная карточка, где действительно можно приобрести билет. Но здесь одного сайта недостаточно, здесь за этим всем стоит маркетинг. Mm-hmm. А это уже совсем другого порядка суммы. И, соответственно, здесь надо понимать, что лучше эту работу по дистрибуции билетов, так скажем, в том числе в интернет, отдать профессионалам. И мне кажется, здесь переводчик скорее выиграет. Он уберет, скажем, там какую-то часть расходов у себя, как бы, на интернет-продажу. Но зато выиграет в том, что привлекает сильного партнера, который понимает, знает, как лучше это сделать и эффективнее.
Насколько большой бюджет вам приходится вкладывать в то, чтобы вы были в выдаче?
Ну, здесь, опять же, есть работа, связанная с органической выдачей. Здесь работа 1-2 человек. То есть, ну, по сути, их зарплаты. Ну, и, конечно, цитируемость – это тоже важный фактор. То есть, поэтому мы и сегодня, я присутствую, даю интервью с одной целью, чтобы о нашем бренде, о нашем сервисе узнало все больше людей.
Ну, по крайней мере, чуть больше, чем мы знали до этого. Но я не уверен, что среди нашей аудитории есть большое количество.
Ну, вы же пользуетесь автобусом.
Я пользуюсь, но все-таки я не уверен, что я буду пользоваться интернет-приложением. В 90% случаев, как мне покажется, странно, несмотря на то, что я человек весьма продвинутый, вроде как бы, да. А вот на маршрутах каких-то вот таких региональных я в основном либо сам доезжаю до автовокзала, который совсем не продвинутый, почему я знаю все подноготные автовокзалов. Ну, либо кто-то из сотрудников доезжает и покупает билет банально либо в кассе, либо фактически у перевозчика. Насколько уж он легален, всегда остается за кадром. Илья, ну, собственно говоря, время у нас подошло к концу. Спасибо, что зашли. Спасибо, что были у нас в эфире. Напомню, в гостях был Илья Якушевский, основатель и генеральный директор компании «Босфор». Это был курс «Дядюшки По». Не переключайтесь.
Курс Потапенко.